А-29 прибыли на место встречи с А-25 вовремя. Но связаться с А-25 не получалось. Они еще не знали, что байта А-25 больше нет. Связь же с базой требовала большей мощности передатчиков и сильно увеличивала вероятность пеленга, поэтому решили просто ждать, выключив камеры. Заняв позицию, они стали ждать появления сталкера. И он появился гораздо раньше расчетного времени и совсем не в том месте, откуда ждали. Его заметили, когда он уже миновал холм и скрылся за ним, показав лишь спину. Бойцы бросились в погоню, рассчитывая нагнать беглеца минут через 10. Но ни через 10, ни через 15, ни через полчаса его не нашли. Они связались со мной и узнали о судьбе постигшей А-25. Запросив разрешение обследовать деревеньку, расположенную слева от предполагаемого маршрута сталкера, получили отказ и приказ ждать подкрепления. Охота на чужака затягивалась и уже обошлась слишком дорого. Также получили приказ включить камеры на шлемах. Тем временем аналитики просчитали, что беглец, скорее всего, в деревне. Деваться ему больше некуда. Байт приблизился к деревне и начал обследовать ее с помощью биноклей и оптических прицелов. Для сканера жизненных форм было слишком большое расстояние. Деревня была безжизненна. Сменив позицию, наблюдатель залез на дерево и слез буквально через пару минут. Чернобыльские собаки какого-то сталка жрут за тем домом с северной стороны. Ну, за тем, с штакетным забором. Штук 5, может 6, доложил наблюдатель. Сомнений не оставалось. Пытаясь запутать следы, сталкер нарвался на один из сюрпризов зоны, несмотря на такое блестящее начало побега. Доложив на базу, ребята решили подождать своих и поразвлечься отстрелом собак. 5 собак, конечно, не очень много для 8 стволов, но на сегодня потерь было более чем достаточно, а просто уйти ребята не захотели. Надо было на ком-то оторваться за понесенные потери. Обследовав окрестности, было выбрано несколько точек ведения огня по собакам. А подходящему с другой стороны байту А-32 были скинуты координаты нахождения стаи. Заняв свои позиции и отчетливо видя собак в прицелы, бойцы приготовились к развлечению. Через пару минут в рации прозвучало:
А-32 для А-29. Вышли на указанную позицию. Собак не видим. Просим подтвердить координаты.
Еще раз сверившись с картой, проверив наличие собак в бинокль и обшарив глазами окрестности, старший группы А-29 увидел визуально группу А-32 и сказал в рацию:
«Вы че, прислепли? Они прямо по курсу. Вы должны их видеть. Я вас вижу. Вы на огневой линии с целью».
Через минуту последовал ответ:
«Собак не вижу. Продвигаемся вперед. Прикрывайте».
Бойцы А-29 прильнули к прицелам и наблюдали, как короткими перебежками А-32 приближалась к стае. Собаки же продолжали трапезу, абсолютно не реагируя на уже идущих в открытую людей. И тут практически вся группа А-32 начала, что называется, чехлить стволы. А старший группы А-32 ускорил шаг по направлению к собакам, и его ноги начали исчезать. Так показалось всем, кто был в группе А-29. Сначала ступни, потом голени, и вот его уже нет по пояс, но он все так же уверенно идет, да еще машет им рукой, мол, идите сюда. Его верхняя часть тела находилась прямо над собаками, а те продолжали есть, не обращая на это никакого внимания. Наконец, старший сделал какое-то не совсем понятное наблюдавшим движение, и собаки начали сворачиваться и упали. Лишь фрагменты собак было видно на появившихся ногах старшего байта А-32. «Этот чертов иллюзионист прямо в тени дома с северной стороны на двух воткнутых в землю лопатах натянул кусок простыни и направил на нее видеопроектор с записью пиршества собак. Сам проектор был тут же, лежал на кирпичах и был подключен к батарее из щелочных аккумуляторов. Солнце было еще невысоко, а дом давал хорошую тень, и его открытый кинотеатр создавал полный эффект присутствия собак. Группа А-29, чувствуя, что ее провели вокруг пальца, пошла посмотреть поближе на причину своего обмана. Ну и, конечно же, придется послушать издевки байта А-32. Что самое обидное, сталкер просчитал все. И оптические эффекты, и психологические постэффекты. Никто не удосужился взглянуть на сканер жизненных форм из байта А-29. Все были уверены, что это единственный сюрприз. А байт А-32 не мог воспользоваться сканером при входе в деревню. Постоянно разряжающийся в расположенный столб с кусками проводов электро создавало слишком большие помехи, и координатор спрятал сканер. Байт А-32 расположился в тени этого самого дома. Кто-то закурил, приподняв противогаз, кто-то открывал фляжку с водой. И когда подходившей группе А-29 оставалось пройти всего каких-то метра 3-4, сработала растяжка. Да, обычная растяжка. И звук был обычный. Ударный механизм отщелкнул и выбросил в сторону чеку. А это означало только одно. Через несколько секунд будет взрыв. Все рухнули на землю. Взрыв действительно был, но взорвалась не сама граната, а только взрыватель, который лежал на чем-то металлическом, скорее всего, в пустой бочке. Звонкий грохот разнесся по окрестностям. Спустя секунд 5 ребята начали вставать, строя догадки, что, скорее всего, это сигналка. Мол, на твою ловушку, сталкер, клюнули, двигай дальше. И в этот самый момент раздался рев. Рев, от которого бегут мурашки по спине. Рев кровососа. Как бы отвечая ему, с другой стороны заревели в ответ. Координаторы групп одновременно уперлись глазами в сканеры жизненных форм, увеличивая масштаб изображения карты деревни, и заговорили практически одновременно. Слова были разными.
7 крупных целей движутся прямо на нас, опознаны как кровососы. 2 в зоне визуального контакта. Там!»
И ткнув в сторону соседнего дома дулом пистолет-пулемета, дал короткую очередь первый координатор. Второй просто бросил под ноги сканер и, поднимая к плечу свою FN-F2000, сказал: «Вероятность того, что кто-то из нас выживет, равна 20%. Давайте постараемся». И нажал на спуск, целясь в едва заметный силуэт невидимого кровососа, только что перемахнувшего через соседний забор. Он был абсолютно прав. Обладая аналитическим умом, серый, мутный, уже 2 года был координатором. И за его байт можно было не волноваться. Он выводил ребят из любых передряг, без потерь, и был отличным помощником старшему группы. Видимо, задетое самолюбие, визуальный контакт с целью не позволил ему раньше просканировать деревню на наличие жизненных форм. Одна единственная ошибка стоила ему жизни. Но и на краю жизни он остался отличным аналитиком. И он точно просчитал. В живых осталось 20%. Всего 20% от обоих групп. 3 человека, сильно раненых, почти без патронов, но все же живых. Монолитовец снова замолк, достал из внутреннего кармана еще один инъектор и вколол себе содержимое уже в бедро, тем же самым способом, сквозь одежду. Он откинулся на спинку стула, и на свет показался его подбородок. Такая же серая кожа, что и на руках, слева небольшой, уже довольно старый шрам. Едва различимые губы были тонкими, по краям рта небольшие морщинки. Выше уже ничего не было видно, только глаза немного поблескивали каким-то нечеловеческим блеском, поэтому пристально рассматривать незнакомца никто не рискнул. Только бармен для себя отметил, что его гость слишком уж щепетилен, пришел умирать и так тщательно выбрился. Хотя, может, от повышенной радиации в саркофаге волосы у него вообще не росли нигде. Уж каким-то не очень мужским показался ему подбородок монолитовца. Размышление бармен прервал снова положивший на стол руки и начавший говорить монолитовец.
«Следующий на подходе была группа А-30. Хорошие бойцы. Неоднократно принимали участие в стычках с превосходящими силами противника. В основном с военными. Настигли они его возле выхода из рыжего леса. Он через лес пошел, чтобы наши блокпосты обойти. Как он прошел, абсолютно непонятно. Тем не менее, столкнулись они практически лоб в лоб. Наши решили его взять живым. Оставалось только догнать. Расстояние-то 100 метров получилось, когда он на них выскочил. Он, конечно же, назад в лес побежал. Наши за ним. Они на имплантантах могут хоть сутки бежать. Выскочив из-за огромного камня, того самого, что со стороны складов перед входом в лес лежит, ну, он еще фиолетовым лишайником покрыт, увидели гниющую БМП-2. Старший выругался. Он споткнулся о трубу Птурса, которую кто-то с БМПшки снял и прям тут же раскурочил. Причем как-то странно. Вынули только стартовый модуль, а сам снаряд и трубу бросили. Перепрыгивая через трубу, он наступил на сам снаряд. Тот покатился, и старший грохнулся. Это вызвало небольшую заминку, буквально на пару секунд. Но сталкера было еще видно, визуально. Поэтому особых переживаний на его счет не возникло. Возобновив погоню, они довольно быстро начали нагонять сталкера. Тот бежал, не оглядываясь, постепенно забирая вправо. До него уже оставалось 30 метров. На изображении камер группы мы видели все как на ладони. Он неожиданно нагнулся и, коснувшись земли, поднялся. Казалось, он споткнулся и, оттолкнувшись рукой от земли, вернул себе вертикальное положение. Буквально через пару секунд мы, наблюдавшие погоню через камеры группы, обратили внимание на то, что он как-то странно держит правую руку. Раньше он ее отмахивал во время бега, а теперь держал прямой и отставленный назад. Тогда мы не догадались, что он воткнул в землю кол. До него оставалось 25 метров, и его хорошо было видно. В рыжем лесу кустарники растут очень плохо, их практически нет. Приглядевшись, координатор нашей группы сказал, что это конус Птура, и теперь с него сматывается провод управления ракетой. Видимо, второй конец провода был к чему-то привязан. Догадок, что будет дальше, сразу не пришло. Не хватило всего 10 метров. Сталкер потянул руку с конусом вперед себя, завел перед собой и со всего маха бросил вправо от себя. Двое бойцов провожали взглядом летящий конус с разматывающимся проводом, и две камеры показывали конус до тех пор, пока он не подлетел к Электре. Он еще не коснулся земли, как в него буквально врезался сильнейший разряд, который по проводу устремился под ноги Байта. Звук был такой, будто разверзлись небеса, и вся земля на расстоянии пары метров от провода просто играла от маленьких молний разряда. Через секунду все камеры показывали землю, траву, и ни одна не двигалась. Со вторым разрядом 3 камеры вырубились. после четвертого ни одна камера не работала. Черт! Если бы не импланты! Может, кто-то успел бы отползти после первого разряда, но вживленный металл вызывает болевой шок при разряде электры даже на расстоянии 2 метров. Нервные окончания разветвлены для наилучшего управления имплантами. Единственный недостаток имплантов. А тут разряд прямо под ногами. Надеюсь, что сердце отказало сразу. И второго разряда они уже не почувствовали.
Монолитовец снова замолчал. Подал голос Сева Гиря.
«Я чуть не понял. Получается, он знал, что его ждут, и заранее раскурочил ПТУР?»
«Конечно же знал. И, конечно же, заманил группу туда, куда ему нужно было. И подошел так близко специально, чтобы те не стали стрелять, а погнались за ним, желая взять живым».
Голос монолитовца был раздраженным. Он снова замолчал, и никто не осмелился попросить продолжать рассказ. Все просто сидели и ждали. Ждали молча. Тяжело вздохнув, причем на выдохе из его легких донесся какой-то булькающий звук, монолитовец продолжил.
«Оставалось еще 2 группы. Наша А-33 и нагоняющая нас А-37. Мы немного сбавили темп, чтобы нас быстрее нагнали, и решили перехватить сталкера уже на свалке, обойдя бар западней. Так далеко от ЧАЭС мы не забирались очень давно и давали поправку на то, что тактическая информация о местности может быть устаревшей. Тем не менее, на свалку мы дошли без злоключений. Дистанция между группами была 100 метров. Мы решили не сильно отдаляться друг от друга, чтобы наша группа, теперь идущая сзади, могла прикрыть первую, в случае чего. На свалку мы вышли так, что слева от нас был блокпост «Долга», а справа — тоннель с электровозом. Ну, там бандюки любят засады делать на идущих на агропром. Сканер жизненных форм показывал, что левее от нас живой организм, квалифицировавшийся как человек. Причем он не двигался. Идущая впереди группа А-37 решила проверить и, подкравшись как можно ближе по кустам во враге, прячась за бетонными 1,5-метровыми в диаметре трубами, которые в этом искусственном овраге были в избытке, увидела нашу цель. Мы же ускорили шаг, но шли осторожно, не издавая ни звука. Зрелище было вообще ни в какие ворота не влезающее. Сталкер сидел на бетонной трубе, один конец которой был под землей, а второй был на некоторой высоте и направлен вдоль оврага. Прямо под трубой, а может и в ней самой, была аномалия жарка. И этот фрукт на длинном шампуре над аномалией жарил куриный окорочок. Эта скотина просто устроила пикник, как ни в чем не бывало.
Монолитовец снова смолк, переводя дух, и продолжил уже другим, более спокойным тоном и совсем не о том, что говорил раньше.
Попадая в жарку, вода начинает мгновенно закипать и испаряться. Причем происходит это так быстро, что пары вокруг объема воды создают избыточное давление внутри этого объема, не давая испаряться. Но нагрев продолжается, и, испаряясь, следующие слои воды удерживают в жидком состоянии воду в середине, и она успевает нагреться до 100 градусов. Когда испаряется 3/4 от общего объема, внутренняя часть воды уже разрывает паровую оболочку, и происходит взрыв. Мы экспериментировали с этим, и по приблизительным подсчетам, 100 грамм воды, попавшей в жарку, вызывает взрыв, эквивалентный 200 грамм тротила.
Монолитовец снова смолк. Присутствовавшие переваривали услышанное. Никто раньше не пробовал кидать в центр жарки воду. А монолитовец снова заговорил.
«Взяв оружие на изготовку, наши вышли из кустов. А сталкер, делая вид, что не видит их, продолжал жарить свой шашлык. Выходить из траншеи группе было не с руки. Их могли увидеть как с блокпоста долга, так и с крыши, расположенного неподалеку ангара, где обычно обитали вольные сталкеры. Наши, пройдя вдоль траншеи еще метров 5, остановились, и кто-то тихо свистнул. Сталкер поднял голову, но не испугался, а довольно дружелюбно, но с издевкой сказал:
«Вот дебилы! Ну чего вы ко мне привязались? Мало крови, что ли? Ну нате, отхлебните еще!»
С этими словами он бросил литровую фляжку, которую держал в руке. Замах был небольшой, и было ясно, что фляжка не долетит до группы. А ей этого и не нужно. Она попала в дырку в бетонной трубе, как раз в центр жарки. И огромная бетонная труба, как средневековая мортира, изрыгнула уложенные внутри нее камни, куски арматуры, половинки кирпичей, в стоящих прямо напротив ее торца бойцов. От них мы находились всего в 20 метрах, но из-за зарослей видеть ничего не могли. Тем не менее, прозвучавший грохот, то ли взрыва, то ли выстрела из пушки, тут же уложил нашу группу на землю и заставил взять оружие на изготовку. Координатор посмотрел на сканер. На нем был один человек, удаляющийся от того места, где только что был байт А-37. А вот самого байта не было. Мы вскочили и, уже плюя на предосторожности, побежали туда. Первое, что бросилось в глаза — бетонная труба, там, где была жарко, вздулась. Куски бетона продолжали опадать и снаружи, и внутри трубы, вызывая разряд жарки, отчего стальная арматура самой трубы уже стала белой и совсем размягчилась. В конце концов, вся эта конструкция обвалилась внутрь и тут же разлетелась горячайшей пылью. Практически все одновременно отвернулись от трубы, чтобы не запорошило стекла шлемов, и увидели то, что осталось от А-37. Зрелище было не для слабонервных. Байт был превращен в месиво, перемешанное с землей, кустами и арматурой. Нашу группу охватила истерика. До этого урода 100 метров, но его не видно из-за кучи заваленного землей радиоактивного мусора. Мы побежали за ним, наплевав на меры предосторожности, готовые любой ценой покончить с ним. Выскочив из-за холма, тут же споткнулись о сигнал детектора аномалий, который вещал, что прямо по курсу небольшая, но плотная карусель, прямо перед кабиной башенного крана, которая закрывала обзор. Такие карусели слишком высоко не поднимают, а вот раскручивают попавшие в них предметы с гораздо большей скоростью. Обогнув кабину крана, мы вышли на визуальный контакт с нашей целью, которая теперь засела за гнилым УАЗиком и выцеливала нас из своей СВУ. Мы тут же спрятались за кабиной крана. За нашими спинами недовольная соседством начала поднимать с земли и кружить траву карусель, до которой оставалось 3 метра. Пытаясь сообразить, как теперь выскочить из зоны обстрела, мы услышали характерный с подшипом выстрел СВУ. В следующую секунду над нашими головами разлетелась доска, и лежавший на ней швеллер рухнул, одним концом упершись в землю, на самой границе аномалий. Та ускорила обороты травы, которую кружила, и начала подавать голос. На это никто не обратил внимания. Все подняли головы вверх. По швеллеру с крыши кабины что-то катилось. И когда оно поравнялось с высотой наших глаз, мы увидели скейтборд, к которому стальной проволокой были привязаны 2 деревянных ящика, с советским знаком качества и жирными буквами «Гвозди». Через полсекунды ящики уже бешено вращались в аномалии, а через секунду их разорвало в труху, и по округе разлетелось 10 килограмм гвоздей.
разлетелась с бешеной скоростью, и, судя по проникающим ранениям, скорость была сравнима со скоростью пули, а может и больше. Конечно же, как только ящики начали кружиться, всем стало ясно, что будет дальше. И все побежали. Но даже отбежав на пяток метров, этого было ничтожно мало. Последнее, что увидели мои глаза, это была красная пыль, выбиваемая из кирпичного забора встревающими в нее гвоздями, метрах в 20 от меня. Довольно скоро сознание вернулось. Мне вкололи стимулятор. Это был наш координатор. Единственный, который не побежал, а встав боком, спрятался за швеллером. На вылет швеллер пробило всего пару гвоздей, и только один попал Димычу в плечо. Остальные бойцы лежали на земле, и их форма была уже пропитана кровью. Бронежилеты, конечно же, смягчили удары гвоздей. Но что толку? Так бы они прошли на вылет, а через броники они просто вошли и остались в теле, остановившись в внутренней части бронежилетов. У меня в груди все горело, дышать было очень тяжело. Левая рука вообще не ощущалась. Внизу живота что-то тикало синхронно с пульсом. Левую ногу пронзила боль, подступила тошнота. И меня вырвало. Черт, несмотря на стимулятор, вытаскиваемый Димычем из моей бедренной кости гвоздь все равно спровоцировал рвоту. Все плыло и кружилось. Я не помню, как Димыч дотащил меня до нашего схрона на агропроме и сколько мы там пробыли. Вроде пару дней. Сегодня утром мне на ПДА пришло сообщение. Рэнди, если хочешь поговорить, жди в баре через 8 часов. Ботаник. Он знал мое имя. Он знал номер моего ПДА. Он знал все. С последними словами монолитовец грохнул по столу кулаками, и тот треснул, но благо не развалился. «Да уж, силище в этом доходяге немерено», — подумал бармен и, поняв, что дальше уже ничего интересного сказано не будет, направился за свою стойку. Шедший рядом Гарик вдруг блеснул своими познаниями. «Одна из интерпретаций слова Рэнди — ведьма!» — и посмотрел на бармена, который от неожиданности присвистнул. Больше монолитовец не сказал ни слова. И как он добирался сюда, как крепится и работает коробка, что у него на груди, и что он собирается делать после беседы с ботаником, так и осталось тайной. Попытаться же хоть немного разъяснить ситуацию, так ни у кого пороху не хватило, и все начали расползаться за свои столики. Прошло минут 5. Тишину так никто и не нарушил, и от этого она становилась нестерпимо гнетущей. Кто-то попытался насвистеть какую-то мелодию, но после первых нот осекся и замолчал. В коридоре послышались шаги, причем шли двое. Один из шедших шел уверенно, а второй как-то шаркал ногами. На пороге появился сталкер, который, не останавливаясь, не здороваясь, быстро окинул окружающих взглядом и направился к монолитовцу. Сел напротив и положил на стол шлем. Не совсем обычный шлем. Тем временем на пороге появился второй, шедший неуверенно, вертевший головой, как локатор ПВО. Экипирован он был, в отличие от первого, знатно. СКАТ-10М2, добротный шлем с встроенным противогазом, и все абсолютно новенькое. Ни грязи, ни царапинки. Щелчок за столом монолитовца заставил всех бросить созерцание обмундирования новичка, и взгляды всех уперлись теперь в лежавший на столе шлем. Находившиеся по высоте на уровне глаз, но ближе к затылку, похожие на антибликовое стекло пластины, теперь на рычагах переместились вперед, раздвинулись по ширине и прикрывали глаза по бокам, как шоры у лошадей. Ни у кого не осталось сомнений, кто сидел напротив монолитовца. Такой приметный шлем был только у ботаника. Спустя секунду, опрокидывая стол в сторону одной рукой, а второй, хватая ботаника за грудки, монолитовец вскочил, подтянул сталкера к себе и отшвырнул вперед. Сталкер пролетел пару метров и со всего маху, врезавшись в барную стойку, рухнул на пол. Он попытался встать, но подскочивший монолитовец выбил ногой опорную ногу сталкера, тот снова очутился на полу, и монолитовец начал его избивать руками, став рядом на одно колено. Капюшон у него сполз на спину, и все увидели лысую, без бровей и ресниц голову. На худощавом лице просматривались едва заметные морщины, пару морщин на лбу, возле переносицы. Ниже глаз отливали синевой следы очень болезненного состояния. С каждым ударом монолитовец резко выдыхал, и клокочущий внутри него звук выплескивал ему в рот порцию крови, которая при следующем выдохе мелкими каплями вылетала на отчаянно защищавшегося ботаника. Гарик решил, что монолитовцу все равно хана, а вот позволить забить до смерти ботаника он не мог. Он снял автомат, встал на одно колено и уже начал прицеливаться, подбирая момент, когда монолитовец в очередной раз поднимет руку, чтобы выстрелить в подмышку. Там наверняка нет брони, а ударная сила пули однозначно его опрокинет. Мозг уже синхронно с ударами отсчитывал 3, 2.
«Мама!»
Если бы в баре взорвалась граната, эффект был бы гораздо меньший. Девичий крик, произнеся слово, которое тут не произносилось таким тоном уже много лет, как ножом разрезал и время, и пространство. Замерли сталкеры, вставшие из-за своих столов, чтобы оттащить монолитовца. Замер Гарик, перестал дышать бармен. После этих слов все как будто провалилось во временную аномалию. Время размазалось и остановилось. За истекшую с момента крика секунду у многих пронеслись фрагменты его жизни перед глазами. Кто вспомнил подаренный родителями на день рождения велосипед, кто-то праздничный пирог, испеченный мамой среди недели, просто так. Кто-то вспомнил секретный разговор с мамой о том, что ему нравится девочка из параллельного класса. Кто-то вспомнил переживания и слезы матери, когда ему вырезали аппендицит. Кто-то вспомнил свои бессонные ночи перед тем, как врачи сказали, что они бессильны, и через 2 дня он похоронил свою мать. Каждый вспомнил дом и свою маму. И защипало, закололо что-то в груди, похолодела спина, стало стыдно, что так мало времени уделялось маме. Монолитовец так и замер. Его кулак уже практически касался лица ботаника, явно не успевавшего поставить блок. Тело монолитовца не двигалось, но он начал медленно поворачивать голову в сторону снявшего шлем сталкера в бронежилете скат, и его глаза встретились с глазами молодой красивой женщины на вид чуть больше 20 лет. Она держала в руках шлем, подбородок сморщился, нижняя губа поджалась и мелко дрожала, а на глазах стояли слезы. Она тихо повторила:
«Мама!»
Глаза монолитовца прищурились, пару секунд сверлили молодую женщину, брови, точнее кожа, которая была бы под бровями, поползла вверх.
«Но, Настя!»
Голос монолитовца был тих и сильно подрагивал. Он опустил руку, выпрямился и полностью повернулся к роняющей на пол шлем женщине.
«Мама! Мамочка!»
Женщина бросилась на шею монолитовцу. Впрочем, уже неуместно говорить об этом члене группировки «Монолит» как о мужчине. У Севы по спине поползли мурашки. Это была женщина, и от этого стало не по себе. Гарик, вставая с колена, шепнул оторопевшему бармену:
«Я же говорил, ведьма!»
Молодая женщина припала к щеке, к практически уже черной щеке своей матери, и что-то шептала, гладя ее по спине, по лысой голове, время от времени целуя в щеки, в глаза, в лоб. Наконец, в голове монолитовца что-то отпустило, и женщина обняла свою дочь. На глазах у нее появились слезы, наполовину перемешанные с кровью. Белки глаз начали краснеть, зрачки расширились, и, опускаясь на колени, увлекая за собой свою дочь, она едва слышно прошептала:
«Настя, прости меня, пожалуйста».
Аппарат жизнеобеспечения выработал свой ресурс, и чтобы избавить своего владельца от мучений, теперь подмешивал в его кровь наркотик, причем в смертельной дозе. Настя пыталась удержать мать на ногах, но не могла, и вместе с ней опускалась на пол. Она просила, кричала, умоляла, угрожала, чтобы та не смела умирать, но, опустившись на колени, серое лицо начало отливать синевой, глаза помутнели, руки плетьми упали на пол, и она затихла. Через десяток секунд стихло и жужжание аппарата жизнеобеспечения. Было слышно только, как всхлипывает Настя. Ботаник уже поднялся на ноги и, перегнувшись через барную стойку, взял со стола у бармена рулон туалетной бумаги. Теперь он отрывал куски бумаги и промокал ею разбитое лицо. Немного пошатал и вытащил два передних зуба. Все равно они бы выпали. Левый глаз заплыл, из носа не переставая текла кровь, и остановить ее получилось, лишь вставив в ноздри скрученные в рулончик куски бумаги. Несмотря на спокойное выражение лица, его руки дрожали. Желая поддержать сталкера, бармен сказал: «До свадьбы заживет! Ты все правильно сделал! Такие минуты!» Он ткнул пальцем на женщин. «Дорогого стоит, ведь...» Он не договорил. Он встретился взглядом с ботаником и осекся. Сталкер начал шепотом, но с каждым словом его голос становился громче, увереннее, а интонация не терпела возражений.
«Ты даже не представляешь, как ты прав. Эти минуты действительно дорогого стоят. Слишком дорогого. 60 монолитовцев, пусть они и фанатики, пусть даже больные на всю голову, но они сложили эти головы ради этих минут. Добавь к ним еще троих вольных, которые случайно попались им на пути при переходе к выжигателю, плюс 4 вольных возле Рыжего леса, плюс блокпост свободы, который они просто уничтожили, хотя могли обойти. К этой же цене добавь стоянку сталкеров, не доходя до свалки. 7 человек даже не успели взяться за оружие, а были просто расстреляны. Плюс еще 2, которые попались им по пути на агропром и убиты были чисто ради аптечек. Иначе бы эта сука...» Бот ткнул пальцем в сидящий на коленках труп. «Не дотянула бы до схрона. Итого 26 человек, которые им даже не переходили дорогу, а просто случайно попались на пути. А все из-за чего? Из-за того, что, доставив этой скотине семейный фотоальбом по поручению ее дочери, она вдруг решила спрятаться за жестокостью от злости на себя. Нормальный такой расклад. Тебе стыдно, что, ломанувшись в зону, чтобы заработать денег на учебу дочери, принимается сторона, которая платит больше, и становится все равно, что приходится убивать даже невооруженных, лишь бы доченька выучилась на юриста и стала человеком. А потом это уже входит в привычку – и о размерах гонораров не задается вопросов, а тупо выполняются приказы, позволяющие наслаждаться своим всесилием и несокрушимостью. Делается карьера, достигаются должности высшего командного состава, и дочка перестает получать письма от матери, поскольку та греется в лучах славы монолита, в его вседозволенности и безнаказанности. И когда кто-то вдруг напоминает ей, что она все-таки человек, а не биомеханоид, она решает за это наказать этого кого-то, бросив всех своих людей на уничтожение, по сути, обычного почтальона, доставившего посылку. Ведь эта посылка заставила ее поколебаться. Но привычки, боязнь насмешек со стороны сослуживцев, душат совесть и требуют возмездия. За что? За то, что она стала безжалостным убийцей? За то, что кроме собственного тщеславия уже ничего не интересует? Какого хрена за это нужно было ставить на кон жизни других людей? Таких, сука, еще поискать надо. За четверть таких дел уже живьем надо скармливать. Не смей!» Молодая женщина вскочила на ноги и буквально кричала прямо в лицо ботанику, сжав кулаки и вот-вот готовая броситься драться. «Не смей говорить так о моей матери! Ты ее не знаешь, ты...» Она не договорила. Ботаник схватил левой рукой ее за бронежилет в том самом месте, где к куртке пришит рукав, а появившийся в правой руке пистолет с размаху врезался ей в рот дулом. Хрустнули зубы, женщина застонала и попыталась отвернуть голову, отстраниться, но сталкер ее крепко держал за бронежилет. Она мычала и извивалась, он же, придавливая и выгибая ее тело, заговорил быстро, но проговаривая каждое слово. «А ты вообще заткнись! Мама, ты ее не знаешь! А что я скажу маме дрона, которого она пристрелила 2 дня назад? Что я скажу маме Серого, которого твоя мамочка расстреляла, даже не дав опомниться? А может, ты пойдешь к маме Витяси и ей будешь рассказывать, какая у тебя замечательная мама? Твоя мама хотела подзаработать на твое обучение, и цель весьма благородна, но деньги превратили ее в самодовольную, алчную суку, которой было все равно, когда, в кого и зачем стрелять, лишь бы за это хорошо платили.
А затем и вообще ей просто стало нравиться убивать. Это подчеркивало ее превосходство над остальными. Она проплатила вживление очень дорогих имплантов, которые разрабатываются и вживляются только у монолитовцев, и оперируемые остаются в живых только за счет того, что и во время, и после операции прооперированного обкладывают артефактами, увеличивающими регенерацию. Она собственноручно забила до смерти двоих своих подчиненных, которые провинились. Один потерял магазин с патронами, второй не почистил свой автомат. Я ее совсем не знаю. Я 2 недели наблюдал за ней и ее подчиненными. Надо было завалить ее еще там, на ЧАЭС, а фотоальбом бросить на труп, и посылка считалась бы доставленной. Так нет же. Я, дурак, надеялся, что все-таки, увидев семейные фотки, она одумается. Она просто взбесилась. Был рванувший на помощь девушке Сева резко остановился, поднял руки ладонями к ботанику и сделал несколько шагов назад. Нет, он не боялся какой-то спецподготовки ботаника. Ее у него не было, и все знали об этом. Ему в глаза блеснуло кольцо на большом пальце левой руки ботаника, на котором так знакомо торчал держатель чеки ручной гранаты. Обратив внимание на пальцы, которыми бот удерживал жилет женщины, он понял, где, собственно, граната. Она внутри броника. И если ботаник разожмет пальцы, граната скользнет вниз, до поясного ремня, и там остановится. Скат выдерживает осколочное попадание гранат. Следовательно, во время взрыва вероятность того, что кто-то из присутствующих пострадает, сводится к минимуму. А вот женщина превратится в фарш. Встретившись взглядом с присутствовавшим в баре долговцем, Сева сжал пальцы в кулак и резко разжал, растопыривая их в разные стороны. Долговец понял жест и тоже отступил, показывая жестами всем, мол, лучше отойдите. «Ты вообще знаешь, для чего я тебя сюда притащил?» — продолжал ботаник свою речь. «Нет, не за обещанные тобой деньги за свидание с мамой. Я хотел тебя застрелить прямо на глазах у твоей матери, чтобы она почувствовала на своей шкуре, что значит потерять ребенка, чтобы поняла, что жизнь все-таки чего-то стоит, и лишний раз ее отнимать нельзя». Нельзя ради своих амбиций валить всех налево и направо, лишь бы никто не узнал, что тебе вдруг напомнили о детях, о человечности, а...» Он замолчал неожиданно, будто решил, что разговор окончен. Отпустил броник, и выгнутая назад женщина рухнула на пол, сильно ударившись головой. Сунув пистолет в кобуру, ботаник снял с большого пальца кольцо и вставил фиксатор чеки назад в гранату, которую держал в левой руке. Сунул ее в другой карман. Ни на кого не смотря, направился в подсобку. Сделав пару шагов, он повернул голову к бармену и небрежно бросил. «Сделай что-нибудь пожрать, 4:00. Я пойду вздремну. Каморка-то свободна?» Бармен кивнул. Шок от происходящего сильно ограничил голосовые функции, и он только мог кивать. Тем временем долговец подошел и присел возле лежавшей на полу и стонущей Насти.
«Ты как?»
Та застонала, закашлявшись, и, приподнявшись на локте, махнула рукой, мол, отвали. Долговец встал и отошел. Настя перевернулась и стала на четвереньки. Ее стошнило. Она бормотала ругательства, осыпала проклятиями и зону, и всех сталкеров, и уж больно старательно обругала ботаника. Сплюнула кровь от разбитой губы, нащупала пальцами выбитые зубы и снова выругалась. Потихоньку бармен приходил в себя, и его начало возмущать поведение сталкера, устроившего такой бардак у него в заведении. Он вышел из-за стойки и, пройдя в зал, поднял шлем ботаника, повод зайти в комнату к боту, и направился в подсобку, готовясь произнести порицательную речь. Проходя мимо Гарика, он шепнул ему: «Приглядывай тут, да и тело надо бы вынести на улицу, тут харчевня, а не морг». Тот кивнул в ответ и направился в зал. Идя по коридору подсобных помещений, бармен разглядывал шлем ботаника. Хотелось понять, что же это за шоры такие сбоку глаз, по которым шлем был узнаваем и выдавал имя владельца. Выполнены эти пластины из стекла, видимо, очень прочного, нигде не было даже царапины. Отливали синевой и были почти прозрачными. Не удержавшись, бармен одел шлем и просто оторопел. Растянутые по вертикали знакомые предметы казались необычными, и их было слишком много. Первая мысль, проскочившая в голове бармена, была вопросительная. И как он до сих пор жив? Но продолжение мысли дало исчерпывающий ответ. С таким обзором. Именно обзор Вот что заставляло предметы вытягиваться вверх. И вот почему их было слишком много. Он видел то, что было у него за спиной. Нет, обзор был не 360 градусов, но градусов 300 — это точно. На стекло шлема была нанесена сетка, и оно было подкрашено разными цветами. Немного помахав руками, бармен понял, что цветные сектора обозначают степень досягаемости рук. Он хоть и видел, что происходило в красных секторах, но руками туда достать не мог. Еще раз удивившись образу мышления ботаника, бармен снял шлем и подошел к двери, за которой отдыхал владелец этой диковинки. Набираясь храбрости, внушая себе, что он тут хозяин, он без стука вошел в одну из комнат подсобки. Маленькие комнатушки он сдавал под спальные апартаменты особо приближенным, и теперь он входил в ту, которую вчера проплатил ботаник. Дверь за собой он не закрыл, ну, мало ли что, вдруг бежать придется, поскольку бот сегодня явно не в духе. Сидевший на кровати сталкер, не отрывая глаз от какой-то бумаги, кивнул. «Проходи». Бармен прошел и сел на кровать, рядом с ботаником. Глаза скользнули на разложенные на табуретке, выступающие в роли журнального столика, бумаги, и рука невольно потянулась во внутренний карман за валидолом. Несмотря на все передряги, произошедшие только что в баре, он чувствовал себя немного шокированным, взволнованным, но сердечко работало нормально. Когда же он увидел лежавшие на табуретке фотографии, сердце в груди запрыгало совсем не в привычном такте, время от времени сбиваясь. Бармен положил под язык валидол и трясущимися руками взял верхнюю фотографию, на которой был вход в четвертый энергоблок. Глаза скользнули снова на табурет. Несколько видов самой ЧАЭС, фотки внутренних помещений, сильно побитая черными точками фотография бетонного саркофага. Видимо, фотки были сделаны пленочным фотоаппаратом, и черные точки оставила радиация. Развивая мысль о том, какой же должен быть фотоаппарат, способный не светить пленку в сильно фонящем помещении, он перебирал фотки, и тут из него вырвался звук, лишь отдаленно напоминающий человеческую речь.
«Юб, стой, из лани».
Сталкер бросил быстрый взгляд на бармена, затем на фотку, которую тот держал в руке, и сказал. «Но если ты спрашиваешь, это ли и есть исполнитель желаний, то это именно он». И снова начал разглядывать фотографию, которую держал в руке.
«Ты сфотовал желаний?
И чё? Да, сфотографировал». Интонация у сталкера была, будто он говорил о чем-то само собой разумеющемся. Речь к бармену начинала возвращаться, но все равно он еще иногда съедал некоторые буквы.
«Ты был у исполнителя... охрень... и чё ты загадал?» «Ну, чего ты загадал? Чего? Какое желание?»
Сталкер повернулся к бармену и удивленно поднял брови. «Ты чё, старый? Совсем умом повредился. Какое нахрен желание? Я чё, дебилоид, чтобы возле цветомузыки желание загадывать?»
«Какой цветомузыки?»
Глаза бармена при виде фотографии исполнителя стали огромными, но после слова «цветомузыки» они уже готовы были выпасть из головы.
«Какой цветомузыки?» —
повторил он свой вопрос.
«Возле этой».
И ботаник сунул в руки бармену фотографию, которую до этого рассматривал. На ней был тот же исполнитель желаний, но с другого ракурса. И было видно, что из-под кучи камней к исполнителю подходят кабели в металлорукаве. А сталкер продолжил. «Даже не знаю, стоит тебе об этом говорить. Слишком это как-то просто. И в то же время сложно. Исполнителя нет. Это искусственно культивируемая сказка».
«Брешешь!»
Бармен вскочил на ноги.
«А это тогда что?»
Он махал фотографией перед лицом сталкера.
«Я же тебе говорю, цветомузыка это, и не более того».
«Да сядь ты, мне голову вверх больно поднимать». «Если трепаться сильно не будешь, то я тебе подробно расскажу, что это за исполнитель». Бармен сел, не отводя глаз от фотки, взыграла коммерческая жилка.
«Ты даже не представляешь, за сколько можно продать эти фотографии!»
Он мечтательно заулыбался, прикидывая свой процент от сделки
и как он будет тратить эти деньжища где-нибудь в тропиках, но реальность швырнула его снова в бар. «Так что же это?» «Ты уже достал. Я же тебе говорю, это обычная цветомузыка». Ботаник достал из внутреннего кармана целлофановый пакет, развернул его и дал бармену старую черно-белую фотографию, на которой был подросток лет 16-17 и мужчина лет под 50. Они стояли в какой-то мастерской, и между ними был точно такой же исполнитель желаний, только маленький, в половину человеческого роста, и он светился. До бармена, как сквозь сон, доносился голос ботаника.
«Мы с отцом на выпускной вечер в школе собрали эту цветомузыку и во время выпускного устроили игру. Из стульев делался лабиринт, и если кто-то доходил до этого исполнителя с завязанными глазами, не перевернув ни одного стула, мог загадать желание. А кассетный магнитофон с замедленной скоростью ленты внутри этого исполнителя гундосил, мол, иди ко мне, я выполню твое желание, и ты получишь то, что заслуживаешь». Именно на словах «получишь то, что заслуживаешь» делался акцент. «Получишь то, что заслуживаешь, получишь то, что заслуживаешь, получишь то, что заслуживаешь».
«Иди ко мне, ты обретешь то, что заслуживаешь».
В руки бармена легло несколько фотографий с выпускного вечера, где нарядные девчонки и мальчишки идут по лабиринту из стульев, где дошедшие что-то говорят исполнителю, а все вокруг смеются. А ботаник продолжал. «Кто-то собрал эту поделку в увеличенном масштабе, а в качестве исполнения желания, достигшим цели, пускался в лицо психотропный газ, причем проникающий даже в систему с замкнутым циклом дыхания, не говоря уже про противогазы. У счастливчика рвет крышу, и ему внушают, что эта светящаяся колонна является монолитом, и его главное счастье – охранять этот самый монолит. Если же у сталкера после психотропного припадка психика не восстанавливается по каким-то причинам, ему дают оружие и выпускают недалеко от выжигателя. Отсюда и легенда, мол, мозг выгорел. А те, кто хоть немного оклемался после газа, становятся монолитовцами со всеми вытекающими последствиями». Не веря услышанному, бармен попытался зацепиться за остатки легенды, в которую верил безоговорочно. И верил не он один. «Но ведь ты был там и не сбрендил. Хотя, судя по твоим рассказам, ты как раз и бредишь сейчас. Ведь ты был у исполнителя и должен был вдохнуть этот чудо-газ. Месяц назад не ты ли мне доставал акваланг? И ты думаешь, я его просто ради развлечения тащил до самой ЧАЭС? Я не дышал воздухом извне ни в самом энергоблоке, ни возле исполнителя. А после выхода латексный комбез, который одел перед входом, выкинул. И то зацепило, пару глюков словил, типа «отец мне говорил, что я должен вернуться». Когда уже все закончилось, я понял, что действительно должен вернуться. Но не именно сейчас, а чуть позже. «И ты это успел до или после доставки посылки монолитовцу? Тьфу ты, ну бабе той!» Ботаник улыбнулся. «Бабе посылку я доставил позавчера, а фоткам этим уже 2 недели. И в эту ходку я доставил посылку не только этой бабе, а еще и самому хранителю-исполнителя. Правда, об этом он пока не знает». Ботаник как-то странно улыбнулся, только глазами, точнее одним. Второй уже довольно сильно заплыл и был похож на огромную синюю сливу. Бармен был в полной растерянности. С одной стороны, не верить ботанику не было причин. С другой, все, что он говорил, было слишком невероятно. Люди, живущие мечтой об исполнителе желаний, рвутся на поклон к поделке выпускника школы, пусть и в увеличенном виде. Это полный бред. Неожиданно в голову бармена пришла мысль. Если это клон исполнителя с выпускного вечера, значит, его создал тот, кто там был. Бармен сиял от своей сообразительности, но вместо похвалы он услышал равнодушный голос ботаника. «Двоих, у кого были предпосылки и талант сотворить такое чудо, я уже проверил. Один работает за рубежом, врач, имеет свою собственную клинику. Второй сидит в тюрьме за ограбление монетного двора. Умудрился спереть 120 килограмм золота в банковских слитках.
и сидеть ему до тех пор, пока он не скажет, где спрятал это самое золото. Остался один. Гришка. Он увлекался химией, был довольно амбициозен, любил деньги и славу. Данных по нему немного, поэтому до сих пор точно неизвестно, где он именно сейчас. Но точно известно, что он тут был, и не исключено, что остался. «А потом, когда выяснишь, кто это? Что будет потом?» Бармен понимал, что ботаник затевает очень серьезную игру. «Устрою вечер встречи выпускников школы номер 32». Ботаник попытался улыбнуться, но распухшая губа подвела, и улыбка получилась больше похожей на гримасу. «Слушай, а свари-ка мне пельмени. Чего-то жрать захотелось. Только пельмени с той стороны, а не местных. Ведь есть же в заначке наверняка». «Конечно же есть. Есть почти все с той стороны барьера. Но доставка обходится дорого, поэтому и цена не шуточная. Однако частенько наиболее удачливые сталкеры заказывают еду из-за барьера и о цене не спрашивают». Бармен встал, положил фотки и, пытаясь собраться с мыслями, направился к выходу. Уже закрывая за собой дверь, произнес, скорее всего, сам себе. «Не, ну это ж надо. Цветомузыка». Дверь за барменом закрылась, но спустя пару секунд он вернулся. «Слушай, а ты вправду хотел завалить эту сыклю, что притащил с собой?» «Да». Бармен снова начал закрывать за собой дверь, но не закрыл, а, просунув голову в комнату, снова спросил. «А смог бы?» Ботаник задумался и через несколько секунд медленно произнес. «Пожалуй, нет. Вряд ли». Он почесал щеку и сменил тему разговора. «Иди жрать готовь. Бо эту с голодухи ласты сейчас заверну». И снова попытался улыбнуться.
Сорваться на крик от нерешенных проблем. Кругом идет голова. Когда совсем непросто и духом паник, убеждаю жизнь, школа, и я ученик. Чтоб взбодрить себя, я вспоминаю слова. Жизни есть и такая глава. снова.